если не ошибаюсь, в декабре по мусульманскому календарю празднуется праздник, нечто вроде праздника Кущи. Это не Байрам Курбан, а... Ну, может, кто-нибудь просто подскажет мне это слово. Суть Рамазан, скорее, вот пост начинается, наверное. Значит, суть состоит в том, что в эту ночь, именно в ночь, Аллах проходит семь небес и спускается к нижнему небу, ближнему к земле. Вот понимаете, вот разница ислама и христианства. Мне кажется, на этом примере она видна лучше всего. В исламе, в христианстве тоже Бог проходит семь небес. Помните, в послании к евреям апостол Павел говорит, что о некоем священнике, первосвященнике, прошедшем небеса. Он прошел небеса своей кровью. Вот если Всевышний в своем снисхождении к людям доходит только вот до этого, до первого неба, и не спускается на землю, то в Христе мы видим Бога, который дошел и до первого неба, и до земли, и спустился в ад. Вот. И не просто для того, чтобы узнать, как мы здесь живем, и выслушать наши просьбы, и ответить на наши молитвы. А его ответ на наши молитвы, наше недоумение, он был самым парадоксальным. Он взял на себя немощи наши и понес на себе грехи наши. Так вот, тайна зла, в конце концов, необъяснима. Необъяснима она потому, что объяснить тайну зла, значит разрешить попутно две другие главные загадки. Это означает ответить на вопрос, что такое свобода, тайна свободы, и кроме того, ответить на вопрос, что такое личность. А и то, и другое, в конце концов, описуемо только апофатическим, то есть отрицающим путем. Не то, не то, не то, не то. И вот в книге Иова, в Ветхом Завете, есть такая фраза, которая, мне кажется, очень важной для нашей темы. «И был день, когда ангелы предстали пред лицо Божие, и сатана был между ними. И Бог спросил сатану, откуда ты пришел?» Это в неком смысле лицо Бога. Это некая, если хотите, загадка. Откуда ты пришел? Да, Бог создал Люцифера, создал доброго, благого ангела. Но тот поворот свободы, личностной свободы, который произошел первоначально в Люцифере, потом у некоторых иных ангелов, а потом и у нас, у людей, это тот поворот, который вне воли Бога. Бог его, может быть, и предвидит, и признает, но не повелевает. В этом смысле этот поворот вне воли Бога. Это некая вот флуктуация свободы. И в ответ на эту флуктуацию Бог спрашивает, откуда ты пришел? Что с тобой? Адам, где ты? Человек прячется за своей свободой. И Бог к нему называет, выйди, ответь, где ты? Так что теодицея, то есть вопрос о том, как совместить могущество зла в мире и Божью благость, это вопрос не о Боге, это вопрос о человеке. Что такое человек, что он в состоянии извратить благое творение и заставить энергии добра служить злым целям. Это тайна личности. Ну, теперь стоит немножко сказать о... Ну, немножко, потому что до конца это объяснить все равно не удастся, но все же, христианское понимание происхождения зла. Первый и фундаментальный еще тезис. У зла нет своей природы. Знаете, когда в конце первого класса преподаватель хочет на экзамене по катехизму проверить серьезность знаний семинариста или завалить его напротив, то самый простой вопрос, на котором проверяется все это, вопрос: скажи, пожалуйста, милый, какой природой обладают демоны, доброй или злой? Да, и не приведи Господь бедному семинаристу ответить, что у демонов злая природа. Ни в коем случае. Ответ: природа у них ангельская, светлая, доброе. А вот способ использования этой природы, вот он-то оказывается злым. На первой лекции мы с вами говорили уже немножко о разнице между личностью и природой в человеке. Помните, с садовником сравнивали, да? Был такой разговор? Так вот, значит, энергия, как бы, которая бьет из этого шланга, из природы, эту энергию добра. А вот когда она направляется не должным образом, не вовремя и не кстати, там появляется зло. От чего это происходит? Мы с вами сравнивали именно личность с таким садовником, который направляет струю из шланга на тот или иной кустик, на то или иное дело. Более-менее или доброе, а иногда и совсем даже не доброе. Так вот, вода-то хорошая, она вся, в общем-то, вся есть активая. Вопрос в том, что если ее неправильно воспользоваться, так ею и утопить можно. Ею удушить человека можно. Ею можно вымыть растение с корнем, из той луночки, в которой это растение посажено. Так что надо быть с водой осторожным. Так отчего же вдруг садовник начинает терять ориентацию? Вот здесь надо вспомнить учение преподобного Максима Исповедника. Он говорит о двух типах логосов, смыслов. Логос в данном случае будем приводить прежде всего как смысл. «Вначале создал Бог небо и землю». Да. Вот мы с вами говорили о том, что эта фраза означает, что, как если говорить словом Григория Богослова, в мирородящем уме божества сначала возникают образы Вселенной. Такой подробнейший чертеж, замысел, скажем иначе, не чертеж, теплее, икона мироздания. И вот человек должен иметь, найти свое, сам найти свое место в этой живой и целостной иконе Вселенной. Понять смысл всего мира, смысл своей жизни, смысл тех обстоятельств, в которые промысел Божий ставит человека. Познание промысла, вообще говоря, есть постоянный ответ на один и тот же вопрос. Зачем, Господь? И не просто зачем, а на самом деле истинная форма познания промысла. Что мне делать, Господи? Вот в этой ситуации я оказался, что как мне здесь поступить? Какова твоя воля обо мне вот в этой ситуации? Если ты меня привел сюда, я тебя спрашиваю, почему ты меня привел? Почему, в смысле, зачем? Чего ты ждешь от меня? Вот здесь и сейчас. Ну что же, вот человек может совершить, что такое означает в таком случае, понять промысел, понять замысел Божий. Знаете, не очень просто. Понять замысел Божий, вы можете понять замысел вашего собеседника, даже если просто собеседник стоит перед вами. Даже если этот собеседник изложил вам свои мысли в какой-то книжке своей, все равно возникает вопрос, что хотел сказать Пушкин этим стихотворением? Каков был замысел художника? Так вот, лучше всего, конечно, если он сам скажет, чего же он хотел этим сказать. Так вот и здесь. Обращаясь к Богу, Господи, открой мне пути Твои. Это означает претензию на общение с Богом, что Господь сам неким образом просветит сердце человека настолько, что он ощутит, что же является добром, что соответствует воле Божией в этой ситуации. И означает, что с голоса раздастся диктант, который скажет, значит, я вот привел тебя сюда для того, что, во-первых, сделал это, потом не забудь постирать рубашку и не забудь выглотить брюки еще. Вот. Не этих инструкций надо ожидать от небес. А вот у апостола Павла это выражается в такой фразе: у совершенных чувство навыком обучено развлечению добра и зла. Здесь даже не возникает потребности в некой постоянной, натужной такой рефлексии, что добро, что зло, а какая-то инстинктивная, естественная добротность вырабатывается в человеке. Какое-то почти физиологическое ощущение греха, ощущение неправды и отвращение от нее. Как понимаете, для этого не обязательно быть монахом. Я думаю, многие из нас помнят таких, скажем, русских бабушек, даже своих вот просто бабушек, у которых когда-то вот было вот такое какое-то глубочайшее такое вот ощущение вот неправды. Вот не по-божески, не по-людски это, не культурно. Вот еще в советское время они такое словечко усвоили, вот для того, чтобы обозначать то, что раньше называлось не по-христиански. Вот, так вот, а если это ощущение, умение различать добро и зло потеряно, простите, вот это ощущение, в конце концов, есть благодатный дар. Потому что по-настоящему познать замысел Творца, автора мироздания, можно только если Он тебе его сообщил. А если этого религиозного диалога нет, если человек сам по себе, вне Бога, и только своим умом, только в монологе, а не в диалоге, ищет познать смысл мироздания, в таком случае он обречен на ошибки. И тогда он начинает, вместо того, чтобы созерцать истинные логосы, он начинает создавать свои. В таком случае он впадает в состояние того, что преподобный Максим Исповедник называл «логос фантастикос». Это измышленный логос, выдуманный, когда человек наделяет некоторую вещь тем смыслом, который в ней нет, или который в ней, по крайней мере, сейчас нет, и не для того Господь привел тебя на встречу с этим человеком, в это обстоятельство, чтобы ты именно этот смысл реализовал. Понимаете, мы встречаемся с человеком, и вдруг вы в нем видите не образ Божий, или вы видите в нем афункционер. И видите вы в нем, скажем, даже не некое доброе служение, которое он мог бы исполнить, а нечто совершенно иное. Ну ладно, представьте себе, что вы ходите вот здесь в метро, переполненный, скажем, вагон, садитесь. И когда вы будете выходить, вагон уже не будет переполнен. И рядом с вами какой-то вот бородач толкается. И вы его активно так вот отпихиваете, вот стоит тут, понимаете ли, не дает нормально людям сумку негде поставить. Ну правильно, вот немножко мешается, но, знаете, бородач — это Солженицын, оказывается. Смотрите, как бы у вас, может быть, и были бы к нему совершенно иные вопросы, и совершенно иной смысл был бы в этой вашей встрече, если бы вы посмотрели к нему в лицо. Ну, вы сначала локтем ему саданули, подвиньте старый, вот, а уже потом там, может быть, заметили, кого же это вы саданули. Так вот, значит, вы как бы создали некий свой фантазм о вашем ближнем, о вашем соседе, и, соответственно, поступили так, как этот ваш фантазм вам предписал с ним поступить в борьбе за жизненное пространство свое. А если бы вы в нем увидели некий иной, более высокий смысл, ваше отношение было бы совсем другое. Поведение ваше в этой же ситуации, совершенно в этой же, было бы совершенно иным. Так вот, безблагодатный ум, ум или не стяжавший благодать, или потерявший ее, вот он начинает жить в искусственном мире. Что такое вообще мир культуры? Мир культуры как раз и есть такой безблагодатный мир, когда человек создает эти измышленные логосы, строит сложную систему зеркал, чтобы, всегда говорят, культура — это вторая реальность, культура — это удвоение мироздания. Все справедливо. Только вот не знаю, надо этим гордиться или напротив. Потому что если мы удваиваем реальность, значит, создаем искусственную реальность, значит, наши отношения с первой реальностью уже какие-то не те, какие-то нарушенные уже. Так вот, человек создает эти фантазмы и начинает смотреться в них. В свою очередь, эти фантазмы влияют на его поведение. И человек видит добро там, где сейчас его нет. Он видит зло там, напротив, боится зла там, где на самом деле, вот в эту минуту, главное зло не здесь, а совсем с другой стороны. И вот тогда вот эти вот вымышленные логосы начинают влиять на поведение человека приблизительно так, как повлиял топорик, подложенный на гору 15-летнему капитану. Перевозка компаса чуть-чуть отклонилась, а корабль поплыл совсем не в ту Ландию. На этом Ландию они искали какую-то или что-то. Так вот и здесь. А? Нет, Лапландию они точно не искали. Если бы они искали Лапландию, нашли бы они своего капитана Гранта в мордовских лагерях. Да. Я только вчера там был, поэтому говорю. Там выяснилось, что там есть какая-то специальная зона для пленных, арестованных иностранцев. Вот. Вот остальные зэки очень обижаются. Потому что говорят, ну эти негры, она нас, они их кормят, а нам что в пайке дают? А понятное дело, почему? Потому что там послы постоянно приезжают, смотрят, как наши сограждане сидят, чтобы у них по всем там мировым нормам, стандартам питания, по американским, по европейским стандартам питания, чтобы было. А за нашими зэками некому следить. Поэтому, конечно, режим питания совершенно другой. И как раз МВДшники говорят, что если несчастного какого-нибудь такого негра привезти в обычную колонию, так его уже на утро повешено найдут. Потому что ненависть именно из-за этого очень велика. Между прочим, ну здесь это понятно, как бы, почему. А вот в феврале от Дмитрия Сергеевича Лихачева я слышал очень интересный, для меня неожиданный рассказ. Он сказал, что когда он сидел на Соловках, то, говорит, там были люди очень разных религий, священнослужители, просто миряне разных убеждений. Говорит, у нас не было никаких трений на Соловках. Скажем, например, я там выжил, в частности, потому что, говорит, меня подкармливали мусульмане, которым я писал помиловки. Прошение о помиловании, за это они там хлебушек там давали, например. Вот, и, говорит, единственное, у кого были плохие отношения, это у православных и католиков. Почему? Не на религиозной почве, нет. А почему-то, говорит, соловецкие власти паёк католикам давали больше. Вот это вот вызывало как бы такое чувство напряжения, в том числе чисто физиологического, естественного, у всех остальных заключенных. Вот. Делалось ли это, не знаю почему, опять из-за того, чтобы, что скажет Европа, что скажет графиня Мария, княгиня Мария Николаевна, или делалось это специально для того, чтобы вот, как бы, разжигать какие-то такие низшие страсти, религиозные трения в том числе. Трудно сказать, но вот сам факт для меня был неожиданным. Так вот, когда возникают эти фантазмы, тогда человек теряет способность ориентироваться в добре и зле, и тогда его действия принимают неадекватный характер. Так вот, тайна зла, тайна это тайна неправильного выбора. Подчеркиваю, это не тайна субстанции, это не тайна энергии, это тайна неправильного свободного выбора. Кто-то где-то увидел добро в том, где его не было. Митрополит Антоний Суровский о грехопадении Люцифера сказал одной фразой, а я, кстати говоря, думаю, что больше одной фразы здесь, наверное, сказать действительно нельзя. Потому что если даже, по слову апостола, того, что внутри человека никто не знает, кроме Духа Божьего, истязующего вся, если даже человек оказывается для нас загадкой, кстати, знаете ли вы, что этого нельзя забывать, что сатана ведь не знает человеческого сердца. По-моему, отцу Артемию Владимиру лежит гениальный афоризм. Он сказал так, что сатана – психолог, а Бог – сердцеведец. Так вот, сатана действительно психолог. Он, когда подходит к человеку, он как рыбак. Рыбак не видит, где рыбка, просто приглашает, а затем смотрит, на что клюет. Сегодня на червячка сегодня клюет, или на манку, на мякиш, на что клюет-то. Если видит, что вот пошел клюв на манку, он ее будет бросать. Вот так он подходит к каждому человеку, предлагает, ты на что клевать будешь? Денежки тебя интересуют? Нет, да, ну ладно. Попробуем тебя там, чем там? Как у тебя с девушками? Вот я тебе такую покажу. Все равно, да? Хочешь монахом остаться? Ну, а я тебя епископом тогда сделаю. Здесь уже редко кто устоит перед этим, конечно. Вот. Да. Так вот, только Господь знает сердца, а люди и сатана, и ангелы, между прочим, могут только вот в некотором смысле прогнозировать, какова будет, зная законы психологии, их несложно узнать, на что человек, если у него есть такие страсти, как он будет вести себя в такой ситуации. Поэтому имейте в виду, что сатана не имеет дара предсказания. У него есть только дар некоторого расчета вперед. Он хороший считальщик, но у него нет пророческого дара, будущее для него закрыто. Так вот, человек есть личность, и страна есть личность. Если, я вновь подчеркиваю, если даже друг друга мы знаем только весьма повредительно и отчасти, по поверхностной, социальной маске друг дружку узнаем, по персоне, а не по ипостаси, то мы тем более, что можем сказать об ангелах. Знаете, вы хоть одного дипломированного специалиста по психологии ангела? Вот мне такие тоже неизвестны. И поэтому все гипотезы о том, как и почему пал Люцифер, к ним надо относиться очень осторожно и считать их не более чем гипотезами. Но вот одна из этих гипотез, мне тем не менее, кажется достаточно убедительной. Вот она выражена словами владыки Антония. Он сказав о том, что сатана есть прежде всего личность, и Бог есть личность. Вот он дальше сказал так. А при встрече двух личностей всегда оказывается неизбежным выбор. Или любить себя больше, чем другого, или другого больше, чем себя. Почему? Потому что личность есть некий центр, такой центр тяжести, центр всех стремлений, источник всех стремлений. И вдруг встречаешься с иным таким вот центром. И вот какие между вами поля гравитации полят? Где ты скажешь, я перестаю быть центром и живу ради этого другого? Это будет любовь. Если это будет любовь, тогда греха не будет, тогда все будет нормально. Получилось иначе, и получается сегодня, слишком часто совершенно иначе. И вот здесь тогда уже можно о дальнейшем сказать уже словами не митрополита Антония, а блаженного Августина, который в книге о Граде Божьем, вот эту вот историю мироздания, резюмировал в одной очень красивой фразе. Он сказал так: «И создали две любви два града. Град земной – любовь к себе до презрения к Богу. И град Божий создала любовь к Богу до презрения к себе». Что вновь, то есть, вот два центра встретились, и один из них должен быть, должен перестать быть самодавлеющим и единственным центром. Он должен раскрыть себя и прийти на какое-то положение некой вращающейся планетки, а не солнышка. Если он этого не сделал, тогда может произойти космическая катастрофа, некое столкновение двух солнц. Вот с Люцифером именно такая ситуация и получилась. Он предпочел возлюбить более себя, чем замысел Бога о нем и об иных тварях. Если же обращаться к материалу предания, то на уровне предания, причем подчеркиваю, в данном случае речь идет о преданиях до новозаветных, это так называемые торгумы, еврейские ветхозаветные предания, не вошедшие в состав канона библейского, но которых вот такая атмосфера устных преданий была, которые до некоторой степени авторитетны, по крайней мере, они показывают нам некое восприятие ветхозаветной церковью некоторых событий, которые откровенны нам в Священном Писании. Так вот, в одном из торгумов рассказывается такая история, которая потом вошла и в христианские апокрифы многие. Когда Бог повелел Адаму наречь имена всей твари, это понятное действие, наречь имя, значит, проявить свое первенство, значит, вступить в должность. Это некая интронизация Адама в качестве образа Божия, наместника Бога на земле. И вот человек должен наречь имена животным, но дело в том, что на языке церковном, библейском, животное – это не всегда вот, недочеловеческое. Животными могут называться даже ангелы. Помните молитвы, скажем, на Благосвятие: «Животные шестокрылые трепещут воды» и так далее, «Животные шестокрыльные серафимы». Так вот, надо было наречь имена их ангелам, всей твари. Но получить имя от человека означало получить к нему, поступить к нему в услужение. А ангелы должны были служить человеку, это тоже несомненно. Не падшему человеку ангелы должны были служить. И вот когда Люцифер должен был подойти к Адаму, вот именно в эту минуту и произошел бунт. Потому что Люцифер – это некий архонту космы, если говорить языком Евангелия, владыка космоса, владыка мира. Это дух высочайший, которому верена была забота, хранение о всей Божьей твари. У святых отцов есть такое толкование, что именно к Люциферу относятся слова, которые Бог в книге Иова говорит о бегемоте. А он любуется бегемотом как вершиной своих творений, вершиной своих дел в книге Иова. Вот получается, что Люцифер, ангел-хранитель всей Вселенной, владыка космоса, и вдруг он должен поклониться вчерашней обезьяне. Согласитесь, не по чину. Люцифер так и решил, что это нарушение табеля ранга. Я чистейший дух, высочайший дух, светлейший дух. И этой образине буду кланяться. Но забыл он, что это не образина, а образ Божий. Кстати говоря, по учению православных святых отцов, только у людей есть образ Бога. Ангелы лишены образа Божия. Только у людей созданы по образу Божию. И поэтому, кстати, только людям присущ дар творчества. Скажем, вот очень такая резкая, очень глубокая мысль Иоанна Златоуста. Он прямо говорит: не ангельское дело творить, ангельское дело предстоять. Только у человека есть дар творчества. Это отдельная тема, почему. Только чтобы заинтриговать, скажу, что святые отцы связывают дар творчества в человеке с тем, что у человека есть тело. У ангелов нет тела, и поэтому они не могут творить. В промежутке есть ряд звеньев в осуществлении, те, которые я пропустил, сейчас говорить не буду, просто заинтриговал вас. Некоторые ответы вы сможете найти в книге архимандрита Киприана Керна «Антропология святого Григория Паламы». Сейчас эта книга переиздана, почитайте, это будет прекрасным введением в мир святоотеческой мысли. Так вот, значит, тайна зла есть тайна неправильного выбора. Кто-то захотел зла. И поэтому для православия, в отличие от античной философии, зло – это не недостача. Зло – это не просто нехватка добра, отсутствие света, отсутствие добра. Нет, зло – это паразит. Это сумасшедший, захвативший гиперболоид инженера Гарина, который вот именно активно эту саму всю энергию, конечно, это вершина там гения человеческого и так далее, но эту энергию он направляет на разрушение и все вокруг крушит. Поэтому зло, тайна зла, это в конце концов тайна личности. И в конце концов, даже если мы присмотримся к своему собственному опыту, психологическому, опыту, душевному, отчасти духовному, мы тоже ведь поймем, что где-то часто, по крайней мере, бывает так, мы ощущаем, что есть вдохновение зла. Зло – это не просто промолчать, зло – это не просто сознательно или там по глупости даже напротив сделать какую-то подлость. Нет, есть вдохновение зла. Вот смотрите, поссорились два человека, и на утро один из них слышит: ну, слушай, что ж ты такого вчера наговорил-то Ивану? Ведь не знаю сам. Нашло на меня что-то, накатило. Вот это вот вдохновение зла, оно знакомо нам, знакомо, к сожалению, даже нашим детям, даже самым крохотным, у которого вдруг бывают такие приступы ярости и такое настойчивое желание изгрызть в щепки тот стул, о который он ударился ножкой, что понятно, что дело идет, очевидно, не о простой психологии, а что через это маленькое существо появляется некая такая активность, злая, разрушительная активность, которая является сверхчеловеческой. Так вот, с этой активностью надлежит бороться, а не пробовать вместить ее в сетку философских категорий, чтобы сказать ей: вот здесь у тебя есть такое-то место, и ты здесь будешь очень хорошо смотреться и придашь определенный колорит всей нашей целостной философской системе. Далее. Я вот сказал, что один из источников зла и страдания в мире, конечно, вот этот злой гений, несомненно. Но не только. В мире есть еще множество иных источников зла, боли и страданий. Ну, один из них знаком нам с вами очень хорошо. Это мы. У Герберта Уэллса есть такой рассказик, в котором по сюжету люди приходят к Богу и жалуются: «Господи, ну сколько так можно? Сколько ты будешь это дело терпеть? Прекрати. Надоели нам эти вот войны, безобразие, убийства, насилие и так далее». Бог выслушивает эти жалобы и говорит: а что, вам это не нравится? И говорит: да, не нравится. Ну так и не делайте это. Вот. Так вот, значит, первый источник зла, боли и страданий в мире – это сатана. Второй источник – мы. Ну, об этом говорить не буду, потому что как мы грешим, мы это все хорошо знаем. Третий источник зла и страданий, о котором говорится редко, но, мне кажется, именно сегодня об этом стоит говорить чаще, это руинированность нашей Вселенной. Понимаете, именно для православного христианства характерно такое ощущение греха, которое было потеряно христианством западным, а тем более было потеряно позднейшей просветительской философией. Зло, грех, это не просто моральные категории. В православном ощущении у греха есть космические отголоски, космические последствия. Наш грех не просто прогневил Бога, как вот у протестантов к этому все сводится. Самое страшное последствие греха в том, что Бог начал на нас сердиться. Нет. Самое страшное, что мы отравили тот мир, в котором мы живем. Вот мы создали такую вселенную, законы которой поистине чудовищны. Вы знаете, я не буду сейчас говорить это с интонацией утверждения. Я скажу «может быть». На каком основании я это скажу? Дело в том, что в святоотеческом наследии есть некоторые суждения, которые позволяют так говорить. Ну, приведу одно из них. Преподобный Семен Новобогослов в X веке дает ответ, дает некое толкование знаменитому стиху из послания к римлянам апостола Павла. Стих апостола звучит так: «Тварь до ныне мучится и стенает, ожидая откровения сынов Божиих. Ибо тварь не своей волею покорила суете, но волею покорившего ее». Вот это очень глубокое именно православное видение сегодняшнего мира. Не просто человеку больно, всему миру больно. Всего мира касается наша боль. Вы знаете икону Пятидесятницы, может быть, вспомните. Православная икона Пятидесятницы, апостолы сидят полукругом, над головой каждого из них язык пламени, сошедший Святого Духа на апостолов. А под ними черная такая ниша, черная арка, и в этой арке находится удивительная фигура. В ней находится некий бородатый седовласый старец в короне с нимбом и плат держит на руках. Этой весной не занимались мы в этой аудитории толкованием этой иконы? Вот эта икона дает очень ключ к пониманию очень многих особенностей православного мировосприятия. Значит, чисто технически, исторически. Первоначально эта иконография возникла во фресковой живописи, а не в иконописи. И помещалась она на сводах храма. Вот своды храма, так, не нарисую я вам, но вот смотрите, алтарь примыкает к центральной части храма. Алтарь, как вы помните, в византийских храмах, в русских, всегда ниже основной стены восточной. Вот, если смотреть профиль, то идет вот так вот. Да, здесь уже купол, вот идет так, а вот это вот алтарная апсида. Так вот, если смотреть изнутри, то получается так. Вот арочка в алтарь ведущая, а здесь как бы грань основной стены, да? И дальше уходит туда за купол, а там дальше алтарь. И вот получилось вот такое полукружие над алтарем. И вот в этом полукружии в византийскую эпоху появляется подсистема росписей, Святой Дух, нисходящий на апостол. Символика предельно понятна и удивительно глубока. Святой Дух через апостолов нисходит на нас с вами. Да, то есть через эту вот арочку. То есть мы, преемники апостолов, как бы соучастники этой Пятидесятницы. И сама церковь ощущает себя как Пятидесятницу, которая длится сквозь века, продолжается в веках. Нисхождение, принятие даров Духа Святаго на грани Царствия Божия, алтаря и нашего новозаветного мира. А затем эту композицию начали писать на иконах, праздничных иконах. В иконостас ставили, на праздник и так далее. И вот композиция уже устоялась. Апостолы по полукругу вот так вот сидят. И арочка эта, соответственно, возникала. И вот ее-то запомнила вот эта вот фигура, темная арка, пространство наше с вами, нашего мира. Ее запомнила эта фигурка старца, над которой есть пояснительная надпись. О космос. Ора кус. Это аллегория космоса. Мир. Написано. Мир. Вот это и есть та самая тварь, которая до ныне мучается и стенает. Обратите внимание, этот космос находится в темнице. Он пленен. Он болен. Но при этом он пленен не по своей вине, и поэтому он свят. Вот парадокс. Он в короне, и он в темнице. Это и есть парадокс мира людей. Мы дети царя, которые забыли свое царственное достоинство. Царский сын, который находится в поругании у рабов. Так и здесь. Значит, святой царственный мир, но который оказался пленен. И вот он ждет откровения самого Божия. Он ждет Пятидесятницу, ждет исцеления, освобождения. И он на руках держит плат. По византийскому этикету, в частности, придворному этикету, к святыне нельзя было прикасаться голыми руками. Вот по византийскому церемониалу придворному, в присутствии императора, женщины должны были прятать руки под одеждой. К святынке можно было коснуться только через покров. На многих иконах вы видите, святитель держит икону, или Евангелие, и плат свисает. Он не голой ладонью берет Евангелие, а через плат. Как, скажем, диакон орарем прикасается к Евангелию. Ленты, которые свисают с его плеча, орарем прикасается к Евангелию. Это вот ощущение обжигающей святости. Вот надо вот чем-то, какой-то слой изоляции, который бы от этого жара, нестерпимого жара святыни, все-таки спасала бы нас, оберегала бы нас. Так вот, этот космос стоит с этим платом в руках. Это значит, что он готов. Мир готов к излиянию Святого Духа и ждет его. Вот это вот как раз и есть тот день Пятидесятницы, это есть вот что-то совершенно удивительное в жизни Церкви, в богословии Церкви. Если сможете, обязательно найдите, прочитайте все молитвы этого дня, этого праздника, Троицыного дня, Дня Святого Духа. Посмотрите, и вот это удивительные глубины богословские тексты, мистические тексты. Так вот, преподобный Семен Новобогослов, толкуя этот текст апостола Павла, спрашивает, а кто заключил космос в темницу? Кто покорил тварь в суете? В суете, то есть тлению, смерти, распаду. Человек? Ну, у человека нет такой власти, чтобы всю вселенную подчинить смерти. Сатана? Ну, у сатаны тоже. Бог. Сатане Бог не дал такую власть над своим творением. И в ответ поразительно говорит, Бог. Бог подчинил всю тварь суете и тлению. И поясняет почему. Его пояснение может быть кому-то покажется слишком антропоморфным. Но это тот самый антропоморфизм, которого так не хватает в современной цивилизации. Это удивительное такое ощущение того, что человек-то действительно дорог и миру, и Богу. Так вот, Семен Новобогослов говорит так. Прежде грехопадения человек, конечно же, был выше остального мира. Но когда человек пал, он оказался ниже не падшего мира. И тогда пишет преподобный Семен Новобогослов, весь мир восстал против падшего человека. Он говорит, солнце не хотело светить ему, вода не хотела поить его, земля не хотела носить его, звери хотели растерзать его. Это чтобы защитить человека, чтобы спасти его от праведной мести, от праведного гнева мироздания. Бог помещает мироздание ниже уровня падшего человека, чтобы мироздание своей праведностью не раздавило человека. Оно подчиняется вновь человеку, но уже в ином состоянии, на уровне падшего мира. Что означают эти слова преподобного Семена Новобогослова, если перевести их на язык философского мышления или даже современного научного? Это означает, что с точки зрения христианина допустимо мышление. Я вновь подчеркиваю, православное богословие не требует такого мышления. А просто оно, словами преподобного Семенова Богослова, открывает возможность для такого мышления. Вот допустимо считать, что мир не изоморфен во времени. Дело в том, что один из основных постулатов современного научного миропонимания – это изохрония всех процессов, происходящих во Вселенной. То есть, если мы наблюдаем некие физические константы сейчас, будь то, скажем, там, вес электрона или заряд позитрона, скорость света и так далее, если мы наблюдаем эти константы такими сейчас, мы предполагаем, что точно такими же были эти константы за миллиард лет до нашей эры. И такими они будут миллиард лет после нас. Так вот, и это касается не только констант, это касается и всех законов мироздания. Так вот, эта мысль преподобного Семена Новобогослова, а подобного рода мысли есть почти во всех религиозных традициях, предполагает, что все-таки мир был другим. Нельзя проецировать наши знания о современном мире за грань истории. А для нас с вами история началась с грехопадения, и мы не знаем, что было раньше. Так вот, в безгрешный мир, мир до греха, мы вряд ли вот так с чистой, по крайней мере, религиозной совестью, можем переносить те наблюдения, которые можем сделать из современного мира. А почему я так говорю, что с чисто религиозной совестью? А потому что о научной совести здесь речи просто быть не может. Вот. Потому что для науки это просто постулат, который она сама даже объяснить и обосновать не может. Это просто именно вера ученого в то, что всегда было так. То есть это тоже религиозная вера. И в этом смысле как бы позиция ученого, неверующего или ученого-христианина, ну, они вообще-то оказываются на равных условиях. Только с одной разницей, что если неверующий ученый скажет, я верю в то, что Вселенная всегда руководствовалась теми законами, которые я вижу в Вселенной, потому что я так хочу, и я так верю, то христианин скажет, ну, дорогой коллега, а я вот думаю, что может быть Вселенная была другой, потому что есть основания в Слове Божьем, в том, в слове того, кто создал Вселенную, и кто сказал нам о том, что было прежде. То есть у меня хоть какое-то обоснование есть, в отличие, кроме моего желания, в отличие от тебя.